Счастье.
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 Радость.
Радость.
Благополучие.
Процветание.
Любовь.
Душевное равновесие.
Смирение.
Справедливость. Правда. Цель жизни.
Хочу простить.
Хочу верить.
Хочу понять.
Беседы о главном. На Латвийском радио 4.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Латвийского радио 4 программа «Беседы о главном». Оператор компьютерного монтажа Ингрида Беделе, музыкальное оформление от Кристины Золотаренко. Ведущая Людмила Вавинска. Ровно 6 лет назад, в марте 2018 года, в этой студии я записывала первый выпуск этой программы. В ней тогда участвовали 3 человека – наставник старообрядческой общины Георгий Замараев, раввин Исраэль Айзеншарф и тогдашний руководитель Латвийского центра исламской культуры Янис Луценш. За прошедшее время в беседах о главном появилось много новых участников, и это меня очень радовало. Ведь каждый человек здесь представлял свой пласт культуры, мировоззренческой культуры, мог рассказать о близком себе учении и поделиться мыслями о том, как можно и нужно жить, чтобы чувствовать себя счастливым. В принципе, программа об этом. Наверное, это и есть главное. Или нет? Сегодня об этом будем говорить с постоянными участниками бесед о главном, буддистом тайского направления Игорем Домниным.
Добрый день.
И раввином Рижской городской синагоги Ильёху Крумером.
Добрый день.
И представителем учения Випассаны Павлом Охременко.
Здравствуйте.
Ильёху, вы помните, когда был первый раз, когда вы участвовали в этой программе? Первый раз.
Не помню, который из них был первый. Помню ощущения, да, какая была тема, не помню, к сожалению, кто был.
А что были за ощущения?
Ну, я так серьезно готовился. Помню, вы мне позвонили, сказали, вот такая передача, я так немножко подиспугался, позвонил руководству общины, спросил, что они на эту тему думают. Они были не против. То, чего я на самом деле опасался, что начнутся какие-нибудь межрелигиозные дискуссии.
Которые уведут не туда.
Это дело, которое, да, до добра, в общем, не доводит. Но, слава богу, все было всегда очень-очень корректно и интересно.
Все очень старались, и вот я скажу, что я нашла в наших планах, когда был ваш первый эфир, когда он вышел уже, да, это было 22 августа 2018 года. 22 августа 2018 года. А тема была «Про суд Божий и суд земной». Такая была тема.
Была такая тема, да.
Игорь, вы помните, когда вы первый раз пришли сюда, в эту студию?
Нет, тоже не помню. Помню, что я волновался. И помню, что очень долго думал по поводу того, что это большая ответственность говорить от имени учения на большую аудиторию. Но очень мне понравились вообще встречи. И очень много меня лично обогатило. Мне очень нравится ходить на эти встречи, потому что я получаю от них очень-очень большое знание о параллельных учениях, и, соответственно, я могу корректировать свое учение.
11 апреля 2018 года вы обсуждали тему «Про семью в современном мире». Вот такая была у вас первая тема. Павел, вы свою первую помните? Это же было, ну, сравнительно недавно, год назад примерно, даже чуть меньше.
Сравнительно недавно, но помню ключевое, это тоже ощущение, это волнение, это переживание. Помню, что вот момент значимости того, что вот говоришь от лица, но я для себя нашел инструмент, что переводить на свой опыт, да, говорить от своего опыта, исходя из моего знания личного. И это меня расслабило и дало возможность, как бы, в этом, может, свободно двигаться и не переживать о некорректности сказанного. Но это было, да, очень-очень-очень интересно. И соприкосновение с другими направлениями – это огромная ценность. Слышать, видеть и взаимодействовать.
Ну вот сегодня у нас тема «Что в жизни главное?». Вот мы обсудим эту тему. Что такое жизнь в целом, Игорь, по вашему мнению?
Жизнь – это череда событий.
И все.
И все.
А внутренние какие-то ощущения?
А череда событий порождает внутренние ощущения и все остальное. Потому что, когда эти события следуют друг за другом, мы перестаем замечать вот эту череду событий, и они для нас превращаются из отдельных событий, превращаются в такое кино. И мы находимся вот в этом фильме, в процессе которого уже возникают всякие ощущения, эмоции, мысли, идеи и тому подобное.
Или Йоху, что вы думаете, что такое жизнь?
Ну, жизнь – это путь, который человек проходит. И путь, на котором он делает работу. Работу над собой и работу над тем миром, в котором он живет.
А что больше?
И то, и другое.
То есть в равной мере?
Это зависит от конкретного человека.
Что он выберет?
Что он выберет, какая, скажем, задача перед ним стоит, какую задачу он выберет перед собой ставить тоже, да, бывает очень по-разному.
Павел?
Для меня это путь от бессознательного к сознательному. Как Игорь сказал про фильм, когда это становится, жизнь может стать фильмом, а не отдельными эпизодами, событиями. Вот мне видится, что, по крайней мере, в моем случае, это от того, что я был фильмом, то есть когда я был захвачен настолько, что я не мог ничего разделить, это был сплошной поток. И дальше, когда я становлюсь шаг за шагом к тем, кто может видеть этот фильм, то есть когда я осознаю происходящее, когда я вижу эти отдельные события, когда я могу распознавать их и взаимодействовать уже, ну, то есть, когда происходит осознавание процесса.
Ну, вот немножечко разная позиция, и это интересно. А почему человеку надо задумываться, как строить свою жизнь? Может быть, это события, события. Ну, идут и идут. Надо ли задумываться, как строить свою жизнь?
Конечно, потому что события обусловлены друг за другом. Ведь одно событие является причиной для последующего события. И то, что с нами сейчас происходит, обусловлено теми событиями, которые происходили до того. И поэтому те несчастья, те страдания, та неудовлетворенность жизнью возникает из-за того, что мы неправильно прожили предыдущие события. Мы не поняли их, как они происходили, и, соответственно, неумело действовали в этих событиях. Поэтому, если мы будем очень внимательно, очень осознанно относиться к жизни, то, соответственно, жизнь будет другой.
Внимательно, осознанно относиться – это значит предвидеть, строить как-то планы какие-то? Или что это?
Есть такая теория, что сознание вообще появилось у биологического носителя сознания у человека как способ предвидения будущего. Оно позволило нам, ну, людям, как вот биологическим носителям сознания, выйти за пределы, ну, вот животного мира, допустим. И поэтому, конечно же, нам нужно предвидеть то, что будет, пытаться предвидеть и выстраивать цепочку причинно-следственных связей. Но она не может выстраиваться только будущим. Она всегда расширяется. То есть, если мы правильно и осознанно выстраиваем цепочку причинно-следственных связей прошлого, настоящего, и только тогда мы можем понять, чем это нам закончится в будущем. Поэтому надо очень ответственно подходить к каждому моменту нашей жизни.
Ильёху, как строить свою жизнь? Строить ли ее каким-то образом? Или проживать просто как есть?
Очень необходимо понимать, что жизнь – возможность быть живым, возможность идти по жизненному пути, возможность делать ту работу, с которой мы сталкиваемся на этом пути, это очень-очень дорогая вещь. Часто нам кажется, что вот есть какие-то отдельные узловые точки, которые дорогие, а все остальное, оно дается, скажем так, в нагрузку оптом. Но на самом деле это неправильно. Важно понимать, что каждая минута, каждое мгновение, из которых строится наша жизнь, это очень-очень дорогая вещь. И даже если мы не видим в этом мгновении ту непосредственную точку приложения силы, которая от нас требуется, тем не менее, по крайней мере, оно служит как инструмент для какой-то другой точки. Если оно само не является работой, то, по крайней мере, оно готовит нас к работе. А есть такая идея у мудрецов Торы, что подготовка на самом деле, она может быть более ценный и более важный, чем события.
Да, это очень мудро, кстати. Как вы, Павел, думаете?
Я думаю, что, да, важно быть внимательным. Внимательным к каждому слову, мысли, действию и видеть причинно-следственную связь. То есть, по сути, миг за мигом мы можем учиться и разбираться в том, как наши текущие действия, во что они превращаются. И если говорить про семена, то изначально у нас есть много-много разных семян, и мы не понимаем, из чего что растет. И вот как полевые цветы, они растут хаотично. Чем больше мы становимся осознанными, тем яснее мы понимаем, что если вот это я посажу, вырастет такой цветок, у него будет определенный аромат, определенный цвет. И также в нашей жизни я вижу, что чем больше я осознаю свои действия и то, куда я стремлюсь, то есть мой вектор движения, тем мир становится в моем сознании более радостным, сознательным, красивым, спокойным, наполненным, каким угодно, да, не имеет значения, к чему я стремлюсь. То есть это осознанное формирование реальности той, которая окружает меня, моя жизнь.
А семена-то эти откуда?
Семена – это то, что вот этот изначально бессознательный процесс, который идет, бессознательный, потому что череда событий в самом начале, допустим, если я возвращаюсь с детства в момент, когда я себя могу вспомнить, то это просто уже постоянные действия, действия за действием, действия за действием, надо это, надо то, надо третье. И я не вижу никакой связи, как вот то, что я сейчас сказал, привело меня в другую точку.
То есть бывает такое, что семян много и сорняков, например, как сказать?
Семян может быть очень много. Одновременно, потому что периодически я могу говорить одно, желать совершенно другое. Я сам этого не осознаю. То есть я могу сказать что-то одно, а на самом деле есть другое желание. И получается, что идет внутреннее противоречие. Я хочу получить вкусный плод, а выросла крапива почему-то. То есть непонимание того, как происходит процесс.
Существуют ли какие-то переломные этапы в жизни, а может быть, их и нету, если ты прогнозируешь все время, уважаемый Игорь, да, если прогнозируешь, то переломов таких, как таковых, не будет. То есть ты уже будешь знать, что вот натворил, значит, получишь. С чем они связаны, как к ним готовиться, вот так вот скажем? То есть все время осознанность, осознанность, осознанность или как-то по-другому?
Ну, все время осознанность, конечно, не помешает. Но существует такая вещь, как знаменитый, я помню, мы в научном коммунизме проходили закон «Переход количества в качество».
Угу. Диалектика, если... закон диалектики.
Да. Вот. И, соответственно, в жизни так. Если мы делаем много мелких поступков или много мелких проступков, то рано или поздно придет какое-то большое несчастье.
Будет перелом, да?
Да, будет перелом. А если мы делаем много маленьких добрых дел, то получим когда-нибудь перелом, будет большое счастье.
В другую сторону,
в другую,
да,
сторону. Поэтому обязательно существуют переломы в жизни, но они подготавливаются. Как правильно вот Ильёха сказал, это каждым своим мгновением мы подготавливаем, мы продвигаем нашу жизнь в каком-то направлении и подготавливаем эти переломы.
Так ли?
Да, да, разумеется. Есть какие-то естественные точки, в которых у человека происходит перелом, когда, например, он сталкивается с какими-то переменами в своей жизни, которые серьезно меняют его перспективу. Ну, например, создание семьи, рождение детей – то, что кардинально меняет твой быт, оно меняет, как правило, и сознание. В принципе, конечно, этого быть не должно. Человек должен заранее готовиться. Есть мицва, есть заповедь в Торе создать семью, есть заповедь плодиться и размножаться, чтобы у тебя были дети. Соответственно, человек вроде как должен быть к этому готов.
Но не представляет, что это такое.
Даже несмотря на то, что он не представляет, что это такое, тем не менее, есть достаточно опыта, накопленного других людей, есть достаточно учения, которое накоплено в веках, часть которого была божественного происхождения, часть которого была происхождением, скажем, божественного наития. То, что эти вещи обычного человека в наше время, по крайней мере, застают врасплох. Это вот это тот самый недостаток подготовки. Но, тем не менее, часто это бывает так. И бывает и то, о чем говорил Игорь, что какие-то действия человека, ну или какие-то причины, которые от нас скрыты, они приводят к тому, что, грубо говоря, на голову нам падают какие-то события, которые производят перелом. К этому, конечно, подготовиться гораздо сложнее.
А можно?
Можно, можно. В принципе, бесконечно мудрый человек, он готов ко всему, правильно?
Ну да, но не все мы бесконечно мудрые. Это вот сложный
что
момент.
Что такое бесконечная мудрость? В конце концов, это бесконечная близость к Богу, к Создателю. И если человек живет с Богом, он старается быть достойным того, чтобы божественность была ему близка, то тогда мудрость приходит к нему. Не то чтобы сама собой, про такие вещи не говорят сама собой, но она приходит к нему естественным образом. Ну, а всем остальным приходится считаться с тем, что есть такие действительно переломные моменты. И если ты уж не мог готовиться к ним заранее в прошлом, то надо, по крайней мере, стараться не падать в грязь лицом в будущем, ну, в настоящем.
Переломные моменты, что вы скажете, Павел?
Они, мне кажется, гармоничны и... Для людей, кто...
Как гармонично?
Гармонично, потому что для человека, который живет бессознательно, ну и как Игорь говорил, что он делает много, допустим, маленьких проступков, и потом это превращается в такое изменение. Но это как, допустим, ребенок не хочет идти в школу, ему уже комфортно в садике, он привык, но уже пришло время, уже пора. И то есть, если он не готов сам пойти, ну, его, скорее всего, родитель туда отведет. Вряд ли он даст ему возможность сидеть дома столько, сколько он захочет сидеть. И жизнь является в этом случае родителем, тот, который делает эту встряску и выпихивает его на следующий просто уровень. Но каждый следующий вот этот шаг, каждый этот переломный момент, встряска, землетрясение – это новый виток развития, который намного красивее, чем предыдущий. Даже если вначале кажется иначе. Потому что вначале это может быть встряска, это может быть страшно, это может быть неизвестно, непонятно, это может быть стресс, все что угодно. Но тем не менее, в дальнейшем оно всегда раскрывается красивее и гармоничнее,
чем до этого. Человек, может, зависит все-таки?
Это зависит... От человека тоже, в любом случае, путь, он всегда индивидуальный, у каждого это по-своему простраивается. Но я еще ни разу не видел, чтобы жизнь вела не туда. То есть, если вопрос времени, через какую я перспективу смотрю, если я смотрю через день, возможно, это кажется, что неправильно. Через месяц, ну, уже может по-другому казаться, посмотрю в течение 10 лет и увижу, так это вот для этого надо было. То же самое касательно самыми больными темами, с войнами и так далее. Если смотреть с промежутка большого времени, то даже там увидишь эту гармонию, что это к развитию ведет. Это не неправильное действие. Но в моменте оно может казаться таким, потому что есть ограниченная перспектива, которую я вижу.
Кто определяет главное в нашей жизни? Мы сами, Игорь? Или Бог, или кто-то другой?
Здесь есть такая вещь по буддизму. Во-первых, карма, и во-вторых, свобода воли. Что такое карма? Карма – это обусловленные привычки человека. Те привычки, действия, привычки мышления, которые человек в себе взрастил или по буддизму за предыдущее рождение, ну, не человек, а носитель сознания, то, что произошло до того. И поэтому здесь можно сказать, что главное определяется предыдущей кармой, но тогда это такая вещь, как детерминизм, вроде бы как запрограммировано, что у человека вот есть такой-то путь, вот это главное, он должен идти. Но есть такая вещь, как еще как свобода воли. И поэтому главное определяется вот это сочетанием вот этим фактором, как свобода воли и предыдущие привычки или карма.
Но свобода воли – это, конечно, вот сейчас мы все задумались, наверное, вместе с радиослушателями. какая у нас там свобода воли, как мы можем определить главное, а вдруг неправильно определим? Кто определяет, уважаемый Ильюх?
Ну, если отвечать какими-то емкими формулировками, можно, наверное, сказать степень человеческой испорченности. Как правило, то, что мы считаем главным, то, на чем мы ставим главные акценты, это очень сильно зависит от того, как мы воспринимаем тот контекст, в котором мы живем. И это, на самом деле, страшно драматическая вещь, потому что контекст, он способен изменяться до неузнаваемости. И после того, как это происходит, оказывается очень-очень сложно объяснить, если это происходит в рамках одной человеческой жизни, то даже самому себе, а чем, собственно говоря, ты занимался вот эти предыдущие 10 лет, может, не дай бог, так получиться, что это станет абсолютно непонятно. И с одной стороны, можно согласиться с моим коллегой, что непонятность — это она из-за, опять же таки, узкого взгляда нашего на контекст. Но на самом деле не обязательно так. Если человек прожил свою жизнь в каком-то таком узком углу, который потом просто перестал существовать, нет больше этого угла. Вот жили древние египтяне в неком узком углу, а мы сейчас даже не можем понять, зачем они эти пирамиды строили. Так им это было важно. Много-много тысяч, наверное, людей вкладывали в это, часто, наверное, не по своей воле, но, тем не менее, вкладывали в это бешеные силы, время, интеллект. А сейчас абсолютно непонятно, что это вообще такое.
Туристический объект.
Ну, они-то строили не туристический объект, да? Если им сказать, ребят, вот то, что на самом деле,
это,
да, ваша жизнь, к чему она сводилась, к тому, чтобы кто-то пришел и, значит, оставил там обертку от бутерброда.
Или надпись на стене.
Или надпись на стене, да. И, соответственно, вот до той степени, до которой человек способен подняться над этим контекстом своей жизни, до той степени, в которой он может сделать свою жизнь частью вечности, вот это вот определяет, что для него главное.
То есть от человека зависит?
Определение главного, конечно, зависит от человека.
А высшие силы вмешиваются в нашу жизнь вообще зачем, Павел? Как вы думаете? Или они не вмешиваются, или все от нас зависит?
Мы и есть эта жизнь. То есть они не вмешиваются, но мы есть жизнь, как вся природа. Точно так же и мы жизнь. Нельзя сказать, что высшие силы, Бог, или я не могу так сказать, кто-то, может быть, может сказать, что он вмешивается. По сути, это просто естественный процесс. Так же, как светит солнце, и дерево созревает. И точно так же и происходит с человеком. Просто в рамках своей жизни кажется, что я все контролирую, я все делаю, а тут вдруг вот все пошло как-то иначе. Но для жизни это совершенно нормальный ход событий. Так же, как произошло землетрясение, поднялось цунами, оно затопило какой-то остров, к примеру, да, или еще что-то, побережье какое-то. Для нас это кажется, что происходит. Но для жизни это естественный цикл. То есть это просто процесс. Где-то что-то сдвинулось. Это не вмешивание.
Это никто не вмешивается. Нет. Вы тоже так, Игорь, считаете?
В буддизме существуют уровни миров или планы существования. И существует план существования человеческий, а выше нас существуют планы существования еще, ну, так называемых полубогов, асуров, и планы существования богов. И по буддизму они существуют. Соответственно, если существуют, они каким-то образом влияют на реальность. Но мне очень нравится выражение Конфуция, который говорил: «Знай богов и держись от них подальше». Поэтому мы не можем понять высшие сущности, мы не можем понять, каким образом они вмешиваются или не вмешиваются в нашу жизнь. Это то же самое примерно, как муравьи в муравейнике живут.
Человек подходит, да, наступает на муравейник, и муравей такой: а что это было?
Что это произошло
вообще? А может быть, люди хотят помочь и, допустим, рассаживают муравейники, они говорят, что...
А мы хотим вместе с своими братьями, их там нет, вам будет лучше. Нет, мы не хотим, все рвутся обратно.
Да, и мы не можем никаким образом повлиять на это. Поэтому это правильно, надо принять таким, каким есть. И проблема не в том, чтобы нам смотреть на то, что, кто вмешивается в нашу жизнь, как на нас влияют внешние факторы, а как мы сами к этому относимся. Потому что единственное, что мы можем менять только самого себя. Мы не можем менять внешний мир точно так же, как мы этого хотим. Мы всегда, когда мы меняем, то, что мы хотим, не соответствует тому, что получилось. Хотели как это лучше, точно. А получилось как всегда.
Это точно.
Поэтому единственное, чем надо заниматься, это заниматься самим собой.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Что в жизни главное?». И в этом обсуждении принимает участие раввин Рижской городской синагоги Ильёху Крумер, буддист тайского направления Игорь Домнин и последователь учения Випассаны Павел Акременко. Очень хорошее выражение, мне оно очень понравилось. Игорь его неоднократно уже в нашей программе произносил. «Знай своих богов и держись от них подальше». У вас другое мнение, наверное. Наоборот, надо ближе к Богу держаться, нет?
Ну да, в этом моменте, конечно, мы сильно расходимся с моими коллегами. С одной стороны, есть в иудаизме тоже эта идея множественности миров, и в том числе тех миров, которые в первую очередь, да, тех миров, которые находятся над нами, и они имеют свои собственные законы, и их влияние на наш мир тоже, даже не знаю, какой термин правильно выбрать, подчиняется, наверное, не совсем правильно, обуславливается, проявляется в рамках этих законов, так, наверное. Но целью всей вот этой вот величественной конструкции в конечном итоге является человек. И служит вся эта конструкция для того, чтобы человек через все эти миры, он мог прорасти и вытянуться на самый верх, туда, где даже самые совершенные из этих сил, из высших миров, они не в состоянии дотянуться выше, как говорят нам наши учителя, выше всех ангелов и прочих сил, через которые Творец распространяет свою волю в этом мире. И действительно бывает так, что влияние этих высших сил происходит, условно говоря, естественным путем в рамках тех законов, которым эти силы и миры подчиняются. Но, кроме того, бывает, что Всевышний по своей доброте вмешивается в жизнь человека вне каких-либо законов.
Именно да. По доброте?
Именно по доброте, потому что непосредственно от Бога исходит только бесконечное добро, и любое зло, оно имеет только некий инструментальный характер. Что-то, что существует для какой-то конкретной цели, и потом по достижении этой цели должно прекратить свое существование. И бывает так, что Всевышний, он сам обращается к человеку и помогает ему.
Говорит, да что ж ты делаешь-то?
Ну, бывает, что говорит, да что ж ты делаешь. Бывает, что помогает ему подняться выше. Еще на ступень выше. И дает ему куда больше, чем ему, на самом деле, это было бы положено, как некая тоже возможность прыгнуть выше головы.
То есть по иудаизму высшие силы там все сложно?
Ну,
влияют одни, потом другие. Бог может там, ну...
Разумеется,
Но вмешивается по своим причинам и по своим правилам.
Я здесь немножко, может быть, добавлю. Это не значит, что буддизм говорит, что вообще мы не должны пытаться понять богов или что-то еще. Нет. Здесь говорится о том, что такое выражение «на Бога надейся, а сам...»
Не плашай.
А верблюда привязывай. Да? Вот.
Что-то есть... вы сегодня прямо поговорками и пословицами сыпите.
Да, дело в том, что Будин говорит, не надо надеяться на богов, надо самим стать богами. Поэтому самому надо работать. А если кто-то тебе поможет, ну, это очень хорошо. Но не надо на это надеяться.
Хорошо. Можно ли усвоить уроки жизни? Я думаю, что Игорь прямо сразу скажет, что если сам человек не усвоит, никто ему... в голову это не вдолбит, вот так скажем.
Очень трудно усваиваются уроки жизни. Обычно мы на одни и те же грабли наступаем по 125 раз.
Да, я с вами согласна. Что думает Ильюху?
Бывает по-разному. Хорошо еще, когда грабли, на которые мы наступили, они прилетают нам. У меня была одна знакомая, которая была очень такой интересной судьбы человек. Она мне рассказывала, как в школе их повели на стадион делать уборку. Да, она наступила на грабли. Но так как у нее реакция была хорошая, она, в общем, увернулась. И эти грабли заехали по лицу девушки, которая стояла за ней.
Ужас.
Так что, да, действительно, с граблями надо быть осторожным.
И смотреть немножко вперед, да? Если впереди грабли, и кто-то идет.
И кто-то идет, да.
Лучше
да, может быть, лучше немножко отклониться. Но по сути вопроса, не всегда мы совсем правильно понимаем, какой именно урок мы должны вынести из того опыта, который с нами произошел. И не всегда у нас есть достаточно смелости сказать, что вот тот результат, который получился, это на самом деле и была цель.
Ну, больше всего люди вообще любят себя оправдывать. Так получилось, потому что не то, что принять во внимание, да, что произошло, а, ну, как бы, может быть, на кого-то другого переложить вину или сказать, я тут не виноват, вот так случайно получилось, что-то еще.
Есть такая идея в психологии, что человеку, в принципе, свойственно объяснять поступки других людей их личными склонностями, а свои собственные влиянием обстоятельств. С так. Этим надо бороться.
Ключевое отношение к происходящему – это то, где наша есть свобода. Ведь любую ситуацию мы сами оцениваем. Она хорошая, она плохая, или мы ее оставляем нейтральной. Я вижу, что в этом есть бесконечный потенциал для расширения. Именно когда мы учимся в моменте не оценивать, не ставить ярлык, не класть в корзину, что это прям супер хорошо.
Не говорить, что это урок.
Вообще не говорить об этом, а просто пронаблюдать немножко. Это вот как бы пока тебя не спросили, ты не встревай, а подожди, пока тебя спросят. Вот это примерно из такого же разряда. Просто посмотри немножко. То есть что-то произошло, вначале, может быть, внутри уже начинает бурлит, но дай время. Просто подыши. Посмотри, понаблюдай, а что дальше? Может быть, ты увидишь немножко шире, чем ты изначально осудил. Потому что как только мы дали оценку и сказали, что это плохо, так не должно быть, то, скорее всего, мы будем защищать этот свой выбор в дальнейшем. И мы уже не будем смотреть по сторонам, потому что у нас уже есть выбор, мы уже его сделали. Но иногда то, что кажется совершенно плохим, оно может так красиво развернуться для меня самого, даже если это было против, как мне казалось, в моменте меня. И у меня в опыте было очень много таких ситуаций, где в моменте мне казалось, ну, типа, за что, почему? Проходит немножко время, и если я не жестко так относительно своей позиции выбранной, то я вижу, что вау, так вот какой был план. И вот немножко дать время, то есть не оценивать сразу.
Такой вопрос. Вообще, можно ли пропустить главное? Или тебя по мейнстриму несет все равно, хошь, не хошь? Как происходит? Пропустить вообще что-то? Вот, что нельзя пропустить? Я вот, может быть, так сформулирую вопрос. Потому что это тоже главное, наверное.
Понимаете, в жизни нет сослагательного наклонения. Поэтому мы не можем упустить главное, потому что, значит, оно не являлось главным.
Интересный
поэтому
подход.
Мы всегда смотрим. Главное мы видим только сзади. Большое видится на расстоянии. Да, и мы только тогда мы определяем. А вот там был главный перелом. Но на самом деле мы его не увидели.
Что нельзя упустить, а что можно упустить? Что человек имеет право упустить в своей жизни?
Не знаю, кто-то, наверное, выбирает. Вот это для меня главное, а вот тут
нет,
я...
То, что человек выбирает, это правда. Вопрос, имеет ли он на это право.
А человек обычно думает, что имеет. По крайней мере, в молодости это точно. Дальше уже немножко сомневается.
В определенном смысле каждое мгновение, каждая, как нам кажется, мелочь, она имеет очень-очень большую ценность. Рассказывают про Виленского Гоэна, Равльягу из Вильнюса. жил лет 300 тому назад, что когда он умирал, он посмотрел на цицис, есть у нас такие кисточки, которые к краям одежды там определенные пришивают, это заповеди, привязывают, это одна тоже из заповедей Торы, великий мудрец еврейского народа, вся Тора, которая у нас сегодня есть, она так или иначе несет на себе отпечаток его мудрости. Так он посмотрел на них перед смертью и заплакал. И сказал, что вот можно эту штуку здесь купить за пару копеек. А я, соответственно, сейчас иду в мир, где уже нельзя. И думаю после этого, что тут главное.
У человека существует два главных события в жизни, которые никто не может пропустить.
Рождение и смерть.
Рождение и смерть. На рождение мы повлиять не можем, а вот смерть мы можем сделать самым главным событием своей жизни.
Мне хочется добавить, что упустить мы еще не можем. Мы не можем пропустить. Нет такого, что мы что-то не успели сделать. Потому что мы в каждый момент всегда стараемся делать лучшее, что мы можем делать. Не бывает такого, что осознанно человек выбирает и говорит, вот я сейчас могу, но я не буду делать. То есть вот я сейчас могу сделать хорошо Игорю, ну нет, я не буду делать, просто я не хочу. Ну то есть ребенок, может быть, это
такое
еще
может.
Такое
тоже бывает.
Да, но я говорю про осознанного. То есть когда я вот прямо осознаю последствия моих действий, и я целенаправленно не делаю что-то хорошее. В моем понимании осознанность это исключает. Только из незнания я могу не сделать. То есть, соответственно, каждый мой выбор – это уже то, что лучшее, что я мог сделать. Но оно меня ведет к шаг за шагом.
Так, ну, заключительный вопрос на сегодня. В чем смысл жизни? Давайте, вот кратенько, Павел. В чем смысл жизни?
Использовать потенциал, тот, который есть в моменте, стараться максимально широко смотреть на ситуацию, желательно безоценочно, по крайней мере, в моменте дать возможность происходящему быть, как оно есть, и увидеть, какой в этом смысл для меня, потому что чем меньше я сам сужаю потенциал происходящего своими мыслями, своими суждениями, своей критикой, всем чем угодно, тем больше пласт для меня открывается, тогда я могу шире видеть.
Игорь?
Ну, для меня просто, как буддисту, достичь состояния Будды.
На какой вы стадии по этим уровням, если судить? Ну, раз пока вы здесь еще сидите с нами, да, разговариваете.
Знаете, есть такая вещь, как восхождение на горные вершины. И когда человек идет на горные вершины, он попадает в зону облаков обычно. И он идет в тумане. И вот когда ты идешь в тумане, ты не знаешь, на какой ты высоте. Ты просто идешь. А потом вдруг в определенный момент ты выходишь из тумана и оказываешься на вершине. И поэтому спросить, если нет там высотомера, спросить у альпиниста, на какой ты высоте, он не ответит. Он скажет, на начальной, я только что пошел.
Тогда, чтобы все пройти и дойти до вершины, уважаемый Ильюха, смысл жизни для вас вообще в чем он будет заключаться?
Быть достойным той доли, которую тебе отмерили.
А эта доля действительно такая заманчивая, чтобы быть достойной ее?
Какой бы она ни была, она твоя.
Но нужно ее знать.
Нужно ее знать, и нужно стараться быть ее достойным, даже если ты ее не знаешь так глубоко, как надо было бы.
После этих слов мне хочется добавить, что сейчас бы я сказал бы главное – это принимать с любовью. То, что происходит в моменте, принимать с любовью.
Павел Охременко, Игорь Домнин, будущий Будда и просто раввин Рижской синагоги Ильюха Крумер. За время существования программы у наших участников родилось несколько детей, девочек и мальчиков. Были и свадьбы. Раввин Исраэль, которого сейчас среди нас, к сожалению, нету, но он занят очень важными, радостными делами, я уверена. Он в свое время выдал замуж дочку, а на днях у него родился внук.
Хорошей звезды, да.
Мазл тов.
Хорошей звезды.
Были и печальные события, о которых я сейчас говорить не хочу. Ну, ко всему привыкаешь и относишься к философски. Но в целом жизнь продолжается, и это радует. Я благодарю участников сегодняшних бесед за ту неоценимую помощь, которую они оказывали и оказывают своими мудрыми наставлениями и советами. Ну и думайте о главном, тогда и жизнь обретет смысл и станет легче. С вами была Людмила Вавинска. Всего вам самого-самого доброго и светлого. Вы молодцы. У вас все получится.